Глава 4. Жаклин де Бельфор Эркюль Пуаро нашел на скалах вблизи Нила. Он так и думал, что она еще не ушла к себе спать, и он отыщет ее где-нибудь вблизи отеля. Она сидела, опустив в ладони подбородок, и даже не шелохнулась, когда он подошел.
— Мадемуазель де Бельфор? — спросил Пуаро. — Вы позволите мне поговорить с вами?
Она чуть повернулась в его сторону. На ее губах скользнула беглая улыбка. — Конечно, — сказала она. — А вы месье Эркюль Пуаро, да? «Можно я выскажу одну догадку? Вы от миссис Дойл, которая пообещала вам большой гонорар, если вы исполните ее поручение?»
Пуаро подсел к ней на скамейку. «Ваше предположение верно. Лишь отчасти», — сказал он, улыбнувшись. «Я действительно иду от мадам Дойл, но, строго говоря, без всякого поручения. О гонораре вообще нет речи».
«Правда?» — Жаклин внимательно взглянула на него. «Зачем же вы пришли?» — справилась она. В ответ Эркюль Пуаро сам задал ей вопрос.
«Вы видели меня прежде, мадемуазель?»
Она отрицательно покачала головой.
«Нет, едва ли. А я вас видел. Однажды я сидел неподалеку от вас в ресторане у тетушки. Вы были там с месье Саймоном Дойлом».
Ее лицо застыло. Она сказала, «Я помню тот вечер».
«Многое, — сказал Пуаро, — случилось с того времени».
«Ваша правда, многое случилось». Ему резанули слух отчаяния и горечь в ее голосе.
«Мадемуазель, я говорю с вами как друг. Похороните своего мертвеца».
Она испуганно воззрилась на него. «Что вы имеете в виду?
Откажитесь от прошлого. Ну, повернитесь к будущему. Что сделано, то сделано. Отчаиваться бесполезно.
То-то драгоценная Линит будет довольна». Пуаро чуть повел рукой.
«Я не думаю о ней в эту минуту. Я думаю о вас». — Да, вы страдали, но ведь то, что вы делаете сейчас, только продлит ваше страдание.
Она затрясла головой. — Вы ошибаетесь. Иногда я испытываю почти наслаждение.
— Это как раз ужасно, мадемуазель.
Она быстро глянула на него. — Вы не глупый человек, — сказала она. — И, наверное, — добавила она, — вы желаете мне добра.
— Возвращайтесь к себе домой, мадемуазель. Вы молоды, вы умница, впереди вся жизнь.
Жаклин медленно покачал головой.
«Вы не понимаете и не поймете. Вся моя жизнь в Саймоне».
«Любовь не самое главное в жизни, мадемуазель», — мягко сказал Пуаро. «Мы думаем так только по молодости лет».
И опять она покачала головой. «Вы не понимаете», — она быстро глянула на него. «Вы все знаете. Из-за разговора с Линет. Да, и в ресторане вы тогда были. Мы с Саймоном любили друг друга».
«Я знаю, что вы любили его».
Тон, каким он это сказал, живо задел ее. Она с нажимом повторила. «Мы любили друг друга. И еще я любила Линет. Я верила ей. Она была моим лучшим другом. Она всегда могла купить себе все, что пожелает. Ни в чем себе не отказывала. Когда она увидела Саймона, ей захотелось и его прибрать к рукам. И она отняла его у меня».
«И он позволил, чтобы его купили».
Она также медленно покачала головой.
«Нет, не совсем так. Если бы так, меня бы тут не было. Вы считаете Саймона нестоящим человеком? Да, он бы плевка не стоил, если бы женился на Линет из-за денег, а он не на деньгах ее женился. Все гораздо сложнее. Есть такая штука, мсье Пуаро, как наваждение. Деньги ему только способствуют. Какой антураж имела Линет? До кончиков ногтей принцесса. Не жизнь, а прямо театр. Мир был у ее ног. За нее сватался на зависть многим один из богатейших пэров Англии. А она снизошла до никому неизвестного Саймона Дойла. Странно ли, что он совсем потерял голову?»
Она вскинула руку. «Смотрите, луна. Как ясно вы ее видите, правда? Какая она взаправдышняя.
Но засверкай сейчас солнце, и вы не увидите ее совсем». «Вот так оно и получилось. Я была луной. Вышло солнце, и Саймон перестал меня видеть. Он был ослеплен. Он видел только солнце. Линет!»
Помолчав, она продолжала. «Что же это, как не наваждение? Она завладела всеми его мыслями. Прибавьте ее самонадеянность, привычку распоряжаться. Она до такой степени уверена в себе, что и другие начинают в нее верить. И Саймон не устоял, ведь он бесхитростная душа. Он бы так и любил меня одну, не подвернись, Линет, со своей золотой колесницей. Он бы, я знаю, просто уверенно не влюбился в нее, если бы она его не вынудила».
«Да, так вам это представляется».
«Я знаю, он любил меня и всегда будет любить».
«Даже теперь?» — сказал Пуаро.
С губ был готов сорваться ответ, но она его удержала. Она взглянула на Пуаро и залилась румянцем. Отвернувшись, она потупила голову и задушевным голосом сказала: «Знаю, теперь он меня ненавидит. Лучше бы ему не играть с огнем». Она пошарила в шелковой сумочке на коленях и извлекла крохотный с перламутровой рукояткой револьвер. На вид совершенный пугач. «Прелестная вещица, правда?» — сказала она. «Выглядит несерьезно, зато в деле очень серьезная штука. Одной такой пулей можно убить мужчину или женщину. А я хороший стрелок». Смутная, припоминающая улыбка тронула ее губы. «Когда я девочкой приехала с мамой в Южную Каролину, дедушка научил меня стрелять. Он был старых убеждений и без ружья не ходил. А мой папа в молодости несколько раз дрался на дуэли. Он был отличный фехтовальщик, даже убил одного из-за женщины. Как видите, мсье Пуаро...» Она прямо глянула ему в глаза. «Во мне течет горячая кровь. Я купила эту игрушку, как только все случилось. Хотела убить кого-то одного, но не могла решить, кого. Убивать обоих мне было неинтересно. Знать бы, что Линет перепугается напоследок, но в ней достаточно мужества. И тогда я решила, подожду. Мне все больше нравилась эта мысль. Убить ее всегда успею. Интереснее выжидать и быть наготове. И уже потом пришла идея преследовать их. Даже если они заберутся на край света первой, их встречу я. И получилось замечательно. Ничем другим, наверное, Линет не проймешь. А тут она стала психовать, а мне, наоборот, одно удовольствие. Ведь она ничего не может сделать. Веду я себя культурно, вежливо. Ни к одному моему слову они не могут придраться, а жизнь я им отравляю». Она залилась чистым серебристым смехом. Пуаро схватил ее за руку. «Спокойно, прошу вас, спокойно». Жаклин перевела на него взгляд. «А что такое?» Улыбаясь, она с вызовом смотрела на него. «Мадемуазель, заклинаю вас, перестаньте это делать. То есть оставить драгоценную Линет в покое? Если бы только это. Не располагайте сердце к злу». Она озадаченно приоткрыла рот. Пуаро сурово продолжал: «Ибо в этом случае зло не замедлит явиться. Оно непременно явится. Оно завладеет вами, и выдворить его будет уже невозможно». Жаклин, не отрываясь, смотрела на него. В ее глазах блуждало смятение. Она сказала: «Я не знаю». И с вызовом выкрикнула: «Вы меня не удержите!» «Конечно», — сказал Эркюль Пуаро, — «я вас не удержу». Голос у него был грустный. «Решись я даже убить ее, вы бы не удержали меня». «Если вас не остановит расплата, да, не удержал бы». Жаклин де Бельфор расхохоталась. «А я не боюсь смерти. Ради чего мне жить, в конце концов? По-вашему, это неправильно — убить своего обидчика? А если вас лишили всего на свете?» Пуаро ответил твердо: «Да, мадемуазель, по-моему, это непростительное злодеяние — убить человека». Снова Жаклин захохотала. «Тогда вы должны одобрить мою нынешнюю месть, покуда она действует. Я не воспользуюсь этим револьвером, но мне страшно. Знаете, иногда страшно. Я лопаюсь от злости, мне хочется сделать ей больно, всадить в нее нож, навести на ее лоб револьвер и легонько так нажать. А...» Она напугала его своим вскриком. «Что с вами, мадемуазель?» Отвернув голову, она вглядывалась в сумерки. «Там был кто-то. Сейчас ушел». Эркюль Пуаро зорко огляделся. Место вроде бы безлюдное. «И кроме нас, мадемуазель, никого, кажется, нет». Он встал. «А во всяком случае, я сказал все, ради чего приходил. Спокойной ночи». Жаклин тоже поднялась. Она почти заискивающе сказала: «Вы сами видите, я не могу отказаться от того, что делаю». Пуаро замотал головой. «Вы могли отказаться. Всегда выпадает такая минута. Она была и у вашей подруги Линет, когда та могла остановиться и не вмешиваться. Она упустила эту минуту. Потом уже человек действует, очертя голову, и одумываться поздно». «Поздно», — отозвалась Жаклин де Бельфор. Она еще постояла в раздумье, потом решительно тряхнула головой. «Спокойной ночи, мсье Пуаро». Он грустно покачал головой и тропинкой пошел за ней следом к отелю.